Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы приветствуем вас в прямом эфире. С вами Светлана Георгиевна Шабас, наш постоянный автор и ведущий, и журналист Лариса Ларионова. Здравствуйте, Светлана Георгиевна.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И я рада ее приветствовать сегодня с нами. К сожалению, отец Александр не смог подойти, мы его, как всегда, очень ждем, потому что мы привыкли работать втроем, и дай Бог, чтобы батюшка как можно быстрее воссоединился с нами. А сейчас, дорогие друзья, конечно же, ждем ваши звонки в прямой эфир. Как всегда, вы можете задать ваши вопросы психологу о семье, о взаимоотношениях родных, о воспитании детей. А сейчас мы постараемся попросить Светлану Георгиевну ответить на те вопросы, которые заранее были подготовлены. А теперь еще раз напомним телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, ждем вас. Телефон наш 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, ждем ваши вопросы. Итак, Светлана Георгиевна, вопрос от женщины, ей 33 года. И она жалуется на то, что все время хочет спать. Как от этого избавиться? Вот вопрос как к доктору, как к психологу.
Во-первых, хочу сказать, что ни в коем случае не надо от этого избавляться, в том плане, что это симптом, сигнал тревоги, который организм дает нам в качестве того понятия, что нужно что-то делать, то есть что-то неблагополучно. И поэтому вот обычно, когда слово «избавиться», это применение таблеток, это какие-то такие сонные препараты, да, что вот избавиться. Нет, дело в том, что вот этот сигнал тревоги, он может говорить о следующем. Первое – это элементарное недосыпание, то есть тогда, когда у человека или объем маленький сна, или он все время в структуре сна просыпается, или не вовремя засыпает, просыпается и так далее. То есть это как-то более-менее понятно, и люди с этим что-то могут сделать. Второе, как ни удивительно для многих из вас, господа радиослушатели, это нарушение питания. Дело в том, что если в пище не хватает витаминов, если нет микроэлементов, а часть микроэлементов очень важны для действия центральной нервной системы, они участвуют в прохождении нервного импульса, и нарушение питания, то есть нехватка определенных веществ. Я поняла звонок, Лариса,
да,
пожалуйста.
Да. Мы прервемся, прервем ответ. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Когда ребенка укладываешь спать, старше уже 11 лет, младше девочки 2 года, у них какая-то привычка укручивать волосы, сама укладывать на пальчиках. Что это?
Спасибо, спасибо.
Извините,
вопрос.
Да, достаточно плохо слышно шум. Но я поняла, что двое детей, старшему ребенку 11, и младше еще есть ребенок, и проблема в том, что мама говорит о том, что ребенок накручивает волосы на пальцы.
Да.
Я поняла, да, при засыпании.
Да, да.
Значит, спасибо за вопрос. Здесь есть ответ медицинского характера. Например, это делают дети с нарушением или повреждением центральной нервной системы. Ну, то есть, чтобы вам простым языком сказать, в виде невроза, когда так называемые стереотипии, то есть постоянные действия, они просто человека успокаивают. Как взрослый делает, там ручку грызет, или там ногти грызет, или там притопывает, или прихлопывает ногой, то есть такие однотипные действия. Вот. И в первую очередь, когда вот так, тем более, если эта мама беспокоит, видимо, это достаточно долго, часто и так это зримо, вот, то в первую очередь нужно поднять карточку, сходить к специалисту, посмотреть, как ребенок развивается, насколько нагрузка там и состояние соответствует его возрасту и так далее.
То есть, ну, к неврологу все-таки идти, да?
Ну, в первую очередь, можно и просто к педиатру сходить, чтобы посмотрел доктор, есть ли какие-то... Потому что сейчас, я насколько знаю, в Екатеринбурге что-то очень сложно стало с неврологами, очереди большие. Вот, поэтому можно просто сходить к педиатру для того, чтобы он посмотрел и сказал, вообще стоит или нет обращаться к узкому специалисту. Но в любом случае к медику, особенно если есть какие-то проблемы в родах были, или какая-то все-таки на первом году патология была неврологическая. Вот. Второе, что это нарушение взаимодействия взаимодействия в семье. То есть это иногда бывает, когда, видите, двое детей, какие-то проблемы, может быть, между ними, может быть, между родителями, может быть, разные отношения к этим детям, такое бывает. И вот это вот накручивание волос, это точно такой же способ успокоения, то есть очень высокий уровень тревожности у ребенка. И когда, ну, вообще волосы или шерстка, или мягкая игрушка, она для ребенка как бы такая вот успокаивающим таким действием обладает, да, и поэтому здесь можно сказать, что поискать можно внутри семьи. То есть иногда бывает, что вот с этим симптомом ничего люди не делают, порешали детско-родительские отношения, и ребенок успокоился сам по себе, прошел вот этот симптом. И третье, что возможно, это нарушение сна. То есть ребенок таким образом входит просто в структуру сна. То есть здесь вопрос в том, что это может быть связано с какими-то головными болями, с какими-то там внутренними состояниями. То есть это проблема невозможности заснуть. То есть и просто вот такой механизм ребенок выработал, который, как знаете, мы там овец досчитай до тысячи или там еще что-то сделай. То есть такой ребенок выработал механизм для того, чтобы, собственно говоря, заснуть. Вот. Но в любом случае, в первую очередь, еще раз говорю, особенно голос такой тревожный у мамы, я бы рекомендовала все-таки начать с медиков, потому что это самое такое базовое. Может быть, достаточно каких-то там простых микстур, которые вы пропьете, и, может быть, симптом весь уйдет. Но, к сожалению, больше не могу сказать, потому что очень плохая была слышимость, я детали не уловила.
Какие-то хотелось бы моменты услышать еще. Спасибо за вопрос. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваши звонки по телефону 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. И, Светлана Георгиевна, я прошу вернуться к первому вопросу.
Да, господа, мы с вами рассматриваем вопрос женщины, которая спросила, как избавиться от постоянного сонливого состояния. И я сказала, что это может быть элементарное недосыпание, нарушение питания. Следующее, что это невроз. То есть очень часто невротические такие вот осложнения протекают в виде нарушения сна. И многие люди думают, что нарушение сна – это бессонница, в том плане, что человек не может заснуть. Дело в том, что бессонница бывает именно в таком виде, ее вариант, когда человек все время хочет спать. То есть он вроде бы и спит, но никак выспаться не может. Угу. То есть это одно из проявлений вот таких невротических. Затем следующее, что возможно, особенно если это сегодня, сейчас, то это депрессия. И сейчас зима, да, мы перед весной, то есть тяжелое состояние, вот эта унылость, серость, когда нечем, может быть, одно и то же работа-дом, нечем поднять настроение. И иногда бывает, что такие вот бывают формы нарушения в структуре депрессивных состояний, когда все время человеку хочется спать. Дело в том, что в данной ситуации сон выбирается организмом как средство решить проблему, потому что сон...
Уход от проблемы, да?
Нет, не уход, а как бы средство решить проблему. Дело в том, что сон — это то состояние, в котором мозг перерабатывает всю информацию и решает. Вы знаете, как говорят, что заснул, проснулся и понял, что там надо делать. То есть может быть, что какая-то внутренняя сидит проблема, которая формирует вот это депрессивное состояние. И как бы организм вгоняет человека в сон все время для того, чтобы сказать, ну, ляг ты, поспи ты нормально, для того, чтобы я понял, что надо делать, и как бы проблему решил. Затем возможная причина постоянного желания спать — это скука и однообразие. Дело в том, что очень часто скучная работа, никаких событий не происходит дома, особенно если человек, мы не знаем, да, данная ситуация семейная, может быть, одинокий. Вот одно и то же там мелькание телевизора. И вот это вот ощущение того, что нет никаких вообще событий, что ничего не происходит. Но мы с вами знаем, да, что в состоянии скуки обычно человек начинает зевать, ему хочется спать. То есть здесь надо проанализировать свою жизнь и посмотреть, может быть, внести разнообразие. Если вы слушали наши прошлые программы, мы с Ларисой Михайловной призывали встать на коньки, на лыжи и так далее. Это одно из изумительных средств лечения вот таких состояний.
А зима замечательная.
Да, потому что если вы хотя бы там 2-3 раза в неделю, пусть по 20 минут выйдете на улицу на коньках и лыжах, то буквально через неделю вы от этого состояния избавитесь, потому что вы научитесь нормально спать. Затем, конечно, это усталость элементарная, когда много работы, или маленькие дети дома, или кто-то болен дома, или какая-то вообще напряженная ситуация. Тогда, когда организм просто не справляется с нагрузкой, и он также все время хочет спать просто для того, чтобы отдохнуть. Еще есть одна причина вот такого состояния. Она, к сожалению, сегодня чиста. Вот тоже мы говорили с Ларисой Михайловной об этом не один раз. Это все время нахождение в офисных помещениях, когда нет дневного света, в смысле солнечного, когда нет притока нормального воздуха, кондиционеры. И вообще мы говорили не один раз, что человек без общения с природой, он нарушает свою жизнедеятельность. И поэтому, может быть, она, эта женщина сидит за компьютером, мы не знаем, да, кем она работает. Вот, то есть все время излучения какие-то, которые идут от информационных, техники, да, угу, вот этих всех наших, нашего оборудования. То есть это одна из причин возможна. И здесь вот выход какой? Начать просто гулять, выходить на улицу в обеденный перерыв и так далее. Многие же в обеденный перерыв сидят на работе и кушают. Вместо того, чтобы использовать, взять тот же пирожок и выйти на улицу и просто походить. Я мало знаю работ, где такие режимные объекты, где нельзя выйти на улицу. Так ведь? Просто желание должно быть. Еще это, конечно, тоже проблема цивилизации. Мы о ней говорили, это вполне вероятно, что вы хотите спать, потому что не высыпаетесь, потому что у вас светло в комнате. Дело в том, что вот мы с Ларисой Михайловной планируем целую программу по этому поводу. Сейчас очень много об этом говорят, что если светло в комнате по разной причине, горит ли у вас ночник, или у вас реклама от соседнего дома, или у вас магазин там до 12, до часу ночи напротив, да, светит. То есть оказывается, что для человека очень важно, чтобы было темно. И иногда бывает достаточно просто плотно задернуть шторы и сделать, чтобы в комнате было темно в спящем вашем состоянии. И когда вы будете спать, вы будете высыпаться, и затем утром вы не будете хотеть спать. Ну и последнее, конечно, тоже характерно для сегодняшней цивилизации, это нарушение режима. Это или сменная работа, там ночная, дневная, или долгие сидения до 12, до часу. Мне нравится очень эта фраза, она сейчас гуляет по интернету у молодежи, что для того, чтобы быть здоровым, нужно ложиться не в тот день, когда вставать. Понимаете? Знаете, мы говорили уже это, да, то есть что такое не в тот день, когда вставать? Это получается до 12 ночи, мы с вами говорили, в 10:30. Но когда вот эта смена режима, и когда непонятно, а мы так устроены, что мы в одно время должны ложиться и в одно вставать, конечно, может быть проблема. Ну и заканчивая, хочу сказать, что вот для того, чтобы не избавиться как бы от постоянного сонливого состояния, а сделать нормальный режим сна и отдыха, необходимо будет выявить причину, их еще может быть несколько, и попытаться эту причину ликвидировать или как-то решить. Ну, и я подробно остановилась, потому что вы согласны, да, что для многих характерна, к сожалению, эта проблема сегодня. Но многие решают ее неправильно с помощью лекарственных препаратов. Угу. Или пытаются... Это хорошо, конечно, там массаж или углоукалывание, это все здорово, но все-таки это не те методы, потому что, еще раз говорю, нужно найти причину. Вы можете очень сильно оздоравливаться, но если вы вот какая-то из тех причин, о которых я сказала, она не будет выявлена и решена, может все оставаться на том же месте.
Даже иногда приходится поменять работу, да, вот если она такая сменная, да, и накопилась усталость.
Дело в том, что любой вид деятельности, он требует уровня здоровья. Угу. То есть кто-то может быть шахтером, кто-то нет, кто-то может быть космонавтом, кто-то нет. Точно так же, господа, сидение в офисе 24 часа в сутки – это тоже огромная нагрузка. И не каждый человек может это выдержать. А многие же думают, а что за работа? О, хорошо, мне много платят, я сижу, ничего не делаю. Это колоссальная нагрузка, вот то, о чем я сказала. Поэтому да, может быть, и подумать о том, что сменить работу на более подвижную. Да.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-94. Мы ждем ваши вопросы, звоните, пожалуйста. Так, Светлана Георгиевна, следующий вопрос также от женщины, ей 53 года. Ну, вообще, вот достаточно типичная, наверное, ситуация, как она говорит, замучила давление. Врач говорит, не нервничать, изменить образ жизни. Как? Вопрос.
Ну, господа, сразу скажу, у нас, господа неврологи, очень любят эту фразу «измените образ жизни», да, они говорят «начните ходить пешком» и так далее, и так далее. Вот это очень легко сказать, очень сложно сделать. Если мы посмотрим на врачей-неврологов, многие из которых имеют массу по 100 килограмм, да, и сами кучу заболеваний, то что-то они не больно-то применяют эти самые простые методы по поводу смены образа жизни. Вот. Но если серьезно, то вот прям вот эта фраза «смените образ жизни», что имеется в виду в образе жизни? Огромная масса вещей, но для того, чтобы нам понять, это там и поведение, и наши друзья, и наши привычки, и пищевые пристрастия и так далее. То есть, собственно говоря, вот вся наша жизнь, она и есть, как, если мы ее посмотрим на каждого человека в отдельности. Но что можно сделать? Первое, что? Озаботиться этим, лечь спать и проснуться новым человеком. Наверное, это возможно. Я таких людей не встречала, но в книжках пишут, что это возможно. Когда сильно захотеть, человек лег, встал и вылечился, и стал другим, то есть стал делать делать зарядку, кушать одни овощи и фрукты, перестал сердиться на своих детей и подчиненных, стал гулять там по вечерам с собакой и так далее. То есть это вот первый такой вариант, он везде описан, но я думаю, что все-таки для людей он достаточно сложен. Второй вариант – это так называемая медленная смена негативных или вытеснение негативных стереотипов. Что это такое? Вот проанализировать свое поведение и увидеть какие-то плохие вещи, которые вы делаете, которые приводят вот к нервному состоянию, там, ну, элементарно переедание, или вот, как мы выше сказали, нарушение сна, к примеру, да, или вы все время сердитесь на ребенка за то, что он не получает пятерки. То есть есть какие-то вот такие негативные моменты в поведении, и просто систематически попробовать их вытеснить. Каким образом? Их не делать. То есть если вы кушали в 10 часов, начать кушать вечером, я имею в виду, начать кушать в 9, потом 8:30, потом 8, потом в 7. Если вы ругались на ребенка, он пришел, убегаете в ванну, включаете воду, кричите там, но не ругайтесь на ребенка. Ну, понятно, да? То есть каким-то образом попытаться вот этот сложившийся негативный стереотип разрушить, разломать для того, чтобы на его место могли прийти другие хорошие привычки. Вопрос в этом. То есть делать то, что не делал, или не делать то, что делал. Вот. Или, как я уже сказала, изменить длительность времени. То есть если вы что-то делали там час, делайте 40 минут или наоборот. Вот. Следующая большая группа каких-то действий, которые можно осуществлять, это составить план оздоровления. Вот понимаете, попытки многих людей оздоровиться заканчиваются неудачей потому, что люди хотят все сразу. То есть они записываются в фитнес-центр, они покупают гору редиски, да, для того, чтобы там ее кушать или еще что-то. То есть все сразу. Естественно, это невозможно. Организм у нас существо такое очень консервативное, он сопротивляется. Привычки – это вещь такая очень сложная для изменения. И многие люди говорят, ага, у меня не получилось, я плохой, или у меня не получится вообще никогда там похудеть, оздоровиться или что-то сделать. И поэтому вообще бросают все это делать. Так вот этот вот путь, вот, о котором я сейчас говорю, это путь как раз медленный и методичный. То есть шаг за шагом, да, медленно что-то делая, можно получить в конечном итоге даже результат через месяц. Например, что это? Там… Вы ехали на автобусе, доезжаете до предпоследней остановки, выходите и доходите одну. Вы ездили на лифте, один этаж проходите сегодня. Я вот обычно рекомендую записывать все, потому что когда человек увидит в записи то, что он делает, он приходит в ужас и справляется быстрее. Но я знаю, что записывать для многих людей это очень какая-то тягомотная штука, поэтому можно делать таким образом. Вот с понедельника вы начали там 5 ступенек ходить пешком, с следующего понедельника 10, потом 15, потом 20. То есть кажется, что это ерунда. И, естественно, если вы сегодня прошли 10 ступенек пешком, вы не похудеете к завтрашнему дню. Но то, что вы похудеете через полгода и оздоровитесь, да, для того, чтобы иметь полноценное вот это и отсутствие, чтобы было, например, гипертонии, вес – одна из причин гипертонии. Вот. Это очень действенно. Затем, элементарная вещь – спать при открытой форточке. Вы знаете, казалось бы, что это такое? На самом деле, это великолепная система оздоровления. Дело в том, что мы не только должны спать в темноте, как я только что сказала перед этим, но мы должны спать еще и в достаточной прохладе. Если вы посмотрите любые нормативы СЭС, да, санитарно-эпидемические, например, для садиков, то вы увидите значительную разницу между температурой в спальне у детей, когда они должны спать, и температурой в группе. И, например, там в спальне до определенного режима, до определенного градуса вообще должны быть форточки открыты, дети должны спать. То есть если мы приучимся спать даже при малюсенькой дырочке форточки, потом будем ее открывать и шире, и шире, то это тоже один из будет элементов оздоровления, смена образа жизни. Почему? Потому что вы ночью будете вдыхать. Ну, конечно, если у вас под окном не автостоянка, это понятно, но все-таки. Дальше. Есть такая у нас странная вещь, когда люди говорят обычно на приемах, вот спрашиваешь, вы кушаете овощи, фрукты? Ну, вот детей, да. Я говорю, ну хорошо, вот вы вчера купили сколько? Килограмм яблок. За сколько вы его съели? За 2 недели. Да, за неделю. Ну, господа, это же понятно, что люди не едят овощи и фрукты. То есть это во-первых, это самообман, да, и потом люди говорят, как это, я веду здоровый образ жизни, а на самом деле ничего нет. То есть или вы так себе и говорите, что вы это не едите и никому не озвучиваете, потому что килограмм яблок на семью на неделю – это никак не есть яблоки. Или все-таки прийти к выводу, к тому, что надо есть фрукты, овощи. Я могу сказать, что вот последние, например, книжки по диетологии, которые есть и статьи, они говорят, что человек в день должен съесть поедать не менее 5 овощей и фруктов. Пусть это будет маленькие.
Именно свежие.
Да, имеется в виду... Нет, вы знаете, вот, например, квашеная или квашеная, не знаю, как правильно, господа филологи, капуста, она тоже, ее точно так же можно отнести к вот этим овощам и фруктам, потому что она сама по себе обладает несколько другими качествами, чем свежая, но она тоже очень хороша. Вот, то есть имеется в виду свежие овощи и фрукты. И просто элементарно начать считать. Вот здесь я предлагаю повесить на холодильник или там на кухне табличку и писать, сегодня сколько съела, 1, завтра 1, послезавтра 0, потом 1, потом, а потом оказывается 3 и потом 5. Это очень наглядная вещь, которая позволит вам, понимаете, тут будет такой эффект психотерапевтический. То есть вы не столько будете озабачиваться тем, что вы едите, сколько тем, что вы, какой крестик вы поставите. То есть этот человек заставляет себя думать сам о себе, да, а тем более, если вы к этому приучите детей, довести до того момента, когда их будет 5. Ну и последнее, что это вот сейчас там соки, массажи и так далее. То есть хоть что-то, да?
Мурсы.
Да, да. Следующая большая группа вот этих вот моментов, которые можно изменить для образа жизни, это начать не с оздоровления, не с негативных там каких-то изменений, негативных поступков, а начать с чтения. То есть пойти на нашу улицу, где у нас книжные магазины, купить там этой литературы по оздоровлению, залезть в интернет, если вы владеете интернетом. То есть просто начать читать, что делают люди. И не те, которые вот сидят, знаете, такие гуру, которые там монстры в диетологии или там в физкультуре, а самые простые люди, которые говорят, я вот это делаю, я вот это делаю. И, может быть, начать с того, что посмотреть, что есть огромная масса народу, которая пытается вылечиться или сделать что-то, да, вот изменить образ жизни, понять, что вы точно такой же, и если получилось там у Мани Петровой или там Тани Ивановой, то, наверное, у вас то же самое получится. Иногда для многих людей вот это понимание, что он не один со своей проблемой, оно помогает. Ну и последнее, что могу сказать, господа, вот те, у кого тоже такая проблема, у кого возраст около 50-55, у кого замучило давление и кому говорят изменить образ жизни. Вы знаете, последняя рекомендация такая, ничего не делайте вообще. Дело в том, что это возраст. И мы знаем, что возраст проходит любой, хоть младенческий, хоть зрелый, да, потому что это возраст, как бы нам не прискорбно вхождение в другую совершенно область жизни, которую Лариса Михайловна не очень разрешает мне произносить, но тем не менее это вопрос старости, да, старения организма. Вот, рано или поздно все это закончится, оно само все устаканится, и даже при это врачи пусть меня не слушают, конечно, и даже при прежнем образе жизни вы все равно рано или поздно от этого избавитесь. Но я думаю, это не тот путь, когда надо терпеть и глотать горстями таблетки.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Уже буквально нам остается 5 минут до окончания эфира. Если будут вопросы, мы будем рады их услышать. Если вы опоздаете и не успеете позвонить до окончания передачи, звоните, пожалуйста, по телефону. Напомню, сотовый телефон 8-950-648-77-43. Пожалуйста, звоните. И сейчас еще раз 8-950-648-77-43. Буду рада услышать и записать ваши вопросы для Светланы Георгиевны и отца Александра Рыкова. Дорогие друзья, еще третий вопрос, который, я надеюсь, Светлана Георгиевна успеет рассмотреть. Ребенок учится в 7 классе, это мальчик, и замечания родителей связаны с тем, что он не хочет читать книги по школьной программе. Что делать?
Вот это очень, господа, хороший вопрос, потому что мы неоднократно, помните, Лариса Михайловна, разбирали вопрос, когда ребенок не хочет читать. Угу. То есть вот это одно. Здесь вопрос именно в том, что ребенок не хочет читать школьную программу. И здесь я могу сказать, что сейчас достаточно количество детей появилось, которым школьная программа стала скучна. Они читают многое другое. Есть такие, которые читают такое, что учительнице по литературе не снилось, то есть сложную достаточно литературу. Здесь несколько причин, их разобрать у меня нет возможности. Я могу сказать, что делать. Первое, что делать, это понять, что 7 класс – это переходный возраст. И вполне вероятно, что отказ от чтения, а особенно если родители настаивают, это элементарная попытка ребенка самоутвердиться. То есть это конфликт с родителями, который в интеллигентной семье протекает в виде борьбы за книги.
Или с учителем.
Или с учителем, да. Может быть, кстати, да, Лариса Михайловна, с учителем тогда, когда по какой-то причине 7 класс достаточно противный, вредный возрастный возраст, ребенок конфликтует с педагогом, он будет отказываться от того, что делает эта учительница. Затем второе – это читать самим. То есть или восстановить то, что вы когда-то читали, или заново прочесть литературу. Вот для чего? Для того, чтобы мочь потом с ребенком об этой литературе разговаривать. И тоже мы неоднократно говорили, что для того, чтобы помочь ребенку что-то начать делать, нужно сформировать у него интерес. А интерес формируется через интерес родителей. То есть прочтите вы эту программу сами, попытайтесь с ребенком об этом побеседовать. Если он категорически отказывается читать, скажите: «Хорошо, я тебе перескажу, чтобы ты учительнице все это рассказал». Вот. То есть в данной ситуации вот этот проявленный интерес к чтению будет означать у ребенка в седьмом классе интерес к ребенку. И чаще всего дети на это откликаются. Затем, конечно, это перестать заставлять читать. Дело в том, что уже доказано и психологами, и педагогами, что когда заставляют читать, а у нас есть такие родители, которые заставляют читать вслух, да, и потом пересказывать. То есть это, по сути дела, и чтение делают наказание тяжелейшее. Вот. Вот я бы рекомендовала этого не делать. То есть лучше уж как-нибудь там перетерпеть двойки, нежели вот в этом переходном возрасте настроить ребенка против чтения хорошей, действительно настоящей литературы. Ну и потом тоже вот пусть меня учителя литературы не слушают, но тем не менее у нас сейчас есть очень плохая такая штука, когда там Толстой изложен в 10 листах или там Горький в 5 листах. То есть если уж совсем на то пошло, то может быть дать ребенку какой-то такой сокращенный вариант, который сейчас продается, и пойти на компромисс, сказать, что хорошо, ты не хочешь эту толстенную книжку читать, но хотя бы ты, как любой цивилизованный разумный человек, сидящий в интернете, ты не можешь не знать там наши основы, да, хотя бы прочти вот эту вот маленькую эту книгу. Дальше, еще вот одно не очень для родителей приятное, что скажу. Дело в том, что седьмой класс — это все-таки уже взрословатый ребенок, и, по сути дела, это итог воспитания. То есть дети заходят, вот именно хорошее слово, да, в переходный возраст таким образом, как их туда завели. То есть все-таки я думаю, что проблемы с отказом от чтения поздновато в седьмом классе уже решать. Это, наверное, где-то было надо раньше. И здесь, если это действительно детско-родительские проблемы, то тогда надо не чтение начинать, а решать проблему, что там у вас внутри. И, может быть, сходить к какому-то специалисту или самим сесть своим советом, да, бабушек, дедушек пригласить, что у нас что-то не так, раз ребенок вот таким образом функционирует. Ну и последнее. Опять же, если мы говорим, что ребенок не читает школьную программу, давайте проанализируем, а что он читает тогда. И если он читает что-то другое, пусть даже это будут книги в интернете, а сейчас многие дети читают книги в интернете или на планшетниках, то, наверное, тогда, вот еще раз говорю, из вышеназванных способов нужно будет сделать что-то, чтобы просто эта школьная программа прошла. Потом седьмой класс — это не так важно, там, по-моему, его нет ни в ГЮА, ни в этом ЕГЭ, ни в каких этих остальных аббревиатурах. Вот. И я думаю, что, может быть, он прочтет чуть позже. Но то есть если ребенок читающий, пусть хоть что читает, то отказ от литературы все-таки это не так страшно. Ну и последнее, что можно сделать, это просто поговорить с учителем. Как другие дети, что в классе, потому что иногда возможно, что ребенок придерживается просто линии класса. Вот все бойкотируют чтение, никто не читает, все радостны от того, что ничего не знают. Есть такие классы, да, где все двоечники плохо учатся. Может быть, просто поговорить с учителем, в чем проблема. Если она скажет, что да, вот эта проблема вот многих детей в классе, ну тогда ваш ребенок просто из солидарности с другими детьми все это делает. Я думаю, вот таким образом.
Ясно. Еще, Светлана Георгиевна, вы очень часто говорите о том, что предмет должен быть связан с жизнью. Да? Очень часто литераторы так препарируют предмет,
да,
но, к сожалению, нет мотивации, для чего ребенку вообще вот этот сюжет нужен. Да? То есть, если не смог педагог донести ценность произведения конкретного, да, ну, может быть, удастся это сделать родителям?
Да, господа, дело в том, что вы, наверное, понимаете, что какое бы ни было древнее произведение, в нем можно найти отклик сегодняшнего дня. Люди-то не изменились за тысячи лет. И поэтому, если мы действительно дадим ребенку понимание, что здесь интересно, потому что это понадобится тебе в жизни, или что-то вдруг открылось, то я думаю, что, конечно, ребенок пойдет на взаимодействие.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, мы заканчиваем. Так, нам звонок, да? Звонок. Слушаем. Здравствуйте.
Вопрос. Для подростка школа быстрого чтения. Действительно, подросток не умеет концентрировать внимание, когда читает. Ну, учится хорошо, но очень тяжело читает. Хотя много читает. И много должен читать. Но это не вредно для психики. Не будет какого-то повреждения такого болезненного.
Угу. Спасибо.
Это школа в Москве. Угу. Хорошая школа.
Спасибо за вопрос.
Спасибо огромное. Вы очень такой сложный вопрос задали. Дело в том, что вы правы. Если ребенок абсолютно здоров, и у него причина такая вот, ну, непроблематичная в том, что он плохо читает, то вот эти курсы быстрого чтения, развития внимания, памяти, они есть, они в каждом городе есть, и у нас в Екатеринбурге есть они. Они очень хороши, то есть они помогают ребенку. Но дело в том, что очень много детей, у которых нарушено чтение за счет нарушения каких-то функций неврологических, психологических, еще каких-то. И им вот это вот ускорение усиленное, да, вот это воздействие на мозг, которое не всегда мы знаем, каким образом происходит, они бывают, что дают срывы. Поэтому здесь я бы родителям рекомендовала, во-первых, ознакомиться с программой, с педагогами, чему учат, кто это там сидит и что он с детьми делает. И только потом, и проанализировав как бы вместе со всей семьей своего ребенка, дать согласие, надо или не надо. Тем более, если вы говорите, что он и читает, и хорошо читает, и много читает, а у него невнимательность, то это все-таки вопрос не в чтении, понимаете? Вот, а вопрос в развитии. Поэтому здесь я бы сказала, что надо аккуратно. Хотя, еще раз говорю, если абсолютно нормальный, здоровый ребенок, вот это вот элементы скорочтения, умение владения текстом, разбивки текста на эти вот параграфы, как им дают, это, конечно, здорово все. Но это надо на абсолютно здоровую голову, здоровую психику и здоровое тело.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Мне бы хотелось еще только добавить о том, что действительно стоит обратить внимание, я думаю, батюшка вот как раз бы об этом сконцентрировал внимание. Дело в том, что центры так называемой методики скорочтения часто, как бы нередко, скажем так, могут скрывать какие-то моменты другие, в том числе и духовных практик, тех, которые, естественно, православному человеку неприемлемы. Поэтому вот Светлана Георгиевна сказала, что очень важно посмотреть, что это за методика изнутри, что там предлагают. Дорогие друзья, мы очень рады и благодарны вам за вопросы, которые прозвучали сегодня, за вашу смелость, с которой вы их задаете и в прямом эфире, и заочно. Ждем ваши звонки. Напомню, что телефон 8-950-648-77-43. Он всегда на связи. Пожалуйста, звоните. И еще раз благодарю Светлану Георгиевну Шабас. Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета, постоянный автор и ведущий нашей передачи. Итак, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.